новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», вторник, 29 июля, сейчас 16 часов 6 минут. Меня зовут Юрий Буткин. Мы в прямом эфире следим за новостями, обсуждаем главные темы и смотрим, как едет город. Вы пишите нам через СМС-портал, через Телеграм, либо дозваниваетесь в прямой эфир, набрав номер 7373948, код города 495. Но первым делом, конечно, о пробках.
В движении.
Прямо сейчас в Москве трехбальные пробки. 4 балла нам обещают на 6 вечера, на 7 вечера как максимум сегодня. 5-бальные пробки. Красного довольно много на карте пробок прямо сейчас, но это такие привычные места. То, что происходит на Московской кольцевой автодороге на юго-восточном направлении, на южном юго-восточном, так, наверное, правильнее говорить, между Беседами и развилкой внутренний МКАД и, соответственно, до развилки внешний МКАД. Проблемы начинаются где-то в районе, соответственно, Варшавского шоссе. Довольно протяженная пробка. Еще обращаем внимание на проблемы на третьем транспортном кольце между Лужниками и Тульской. Но обычно мы говорим про внешнее третье кольцо. А сегодня есть проблемы как раз на внутреннем ТТК. То есть от Тульской, даже чуть раньше Тульской, вы попадаете в пробку. И стоять в этой пробке довольно долго придется. Судя по пометкам, там и дорожно-транспортные происшествия, и дорожные работы где-то в районе Ленинского проспекта. И вот, соответственно, от Тульской до Ленинского проспекта внутреннее третье кольцо едет медленно. В целом город едет достаточно бодро. 3 балла прямо сейчас. 5 баллов как максимум обещают нам на 7 вечера.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. «Известия» пишут, что банки стали лишать россиян доступа к их деньгам на месяцы. Кредитные организации блокируют счета граждан из-за подозрительных операций. А это новые правила. Как должны работать новые правила? Почему проблемы возникают у тех, кто говорит, что не причастен к проблемам? И, собственно, что делать? Это первая тема. Вторая. Сегодня появились сообщения, что парламент Крыма предлагает запретить публичное использование произведений иностранных агентов, а также иностранцев, которые недружественны к Российской Федерации. Так сказал спикер Госсовета Республики Владимир Константинов. Что надо сделать, чтобы реализовать такое предложение? Есть ли определение того, кто такие недружественные иностранцы? Должны ли ограничения распространяться и на произведения прошлого времени? Вот это все будем обсуждать минут через 10. Теперь срочные сообщения, которые в эти минуты появляются на лентах информационных агентств. МВФ призывает страны урегулировать торговые споры и восстанавливать предсказуемость. Это с ленты агентства РИА Новости. Заявление Голикова. Число инвалидов в России снизилось с 2018 года почти на 6%. Это тоже лента агентства РИА Новости. Теперь обрушение секции здания в Екатеринбурге. Там эвакуировали 24 человека. Это уже с ленты ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС. Речь идет об эвакуации из соседних помещений. На месте работают 34 человека и 22 единицы техники. Как сказано здесь в сообщении со ссылкой на МЧС, силы и средства МЧС России продолжают обследовать завалы. Еще по поводу одного обрушения. Для части жителей обрушившегося дома в Астрахани будут закупать квартиры. Об этом только что объявил губернатор Игорь Бабушкин. Его цитирует агентство ТАСС. И тут же на ленте ТАСС Солерс и УАЗ ушли в корпоративный отпуск до 4 августа.
Поток. Успеем сказать главное.
Прямой эфир, смс-портал для ваших сообщений, плюс 7-925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонить можно по номеру 7373-94-8, код города 495. Как обычно говорю, если вы хотите, чтобы быстрее ваше сообщение дошло до прямого эфира, лучше пишите все-таки через телеграм. С смс-порталом бывают сложности, когда сообщения долго не приходят, копятся где-то, а потом вдруг раз и приходят, может быть, через час, а может быть, через полчаса, а может быть, говорить совсем уже во время другой программы. В общем, варианты есть, но еще раз напомню, можно писать через СМС-портал, можно через Телеграм, можно дозваниваться. Первым делом по поводу истории с доступностью к банковским счетам граждан. Известия сегодня пишут, что банки стали лишать россиян доступа к их деньгам на месяцы. Кредитные организации, пишет газета, блокируют счета граждан из-за операций, которые выглядят подозрительно. Опасения вызывают при этом, то есть подозрительными могут считаться даже несколько переводов друзьям или оплата в магазинах. Клиенты жалуются, что потом их средства удерживаются на срок более 30 дней, а иногда и дольше. Ссылаются на фиксацию в так называемом народном рейтинге сайта banki.ru. Поддержка в отдельных случаях работает медленно, мешает быстро разобраться с проблемой. В идеале, в принципе, это ведь все для того, чтобы решить проблему очередную. Нам же говорили о том, что более серьезно теперь контролируются там переводы от 100 тысяч и более. Законодательство при этом, насколько я понимаю, не предполагает массового использования блокировок счетов или отказов проведения операций. Так, во всяком случае, пишет газета, ссылаясь и на пресс-службу Росфинмониторинга. Павел Медведев, финансовый омбудсмен Ассоциации российских банков, он с нами по телефону на связи. Павел Алексеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, то, о чем пишут сегодня известия, это преувеличение проблемы или проблема действительно появилась?
Это преуменьшение проблемы. Да, ну. Я ежедневно получаю массу жалоб от граждан. Первые по частоте жалобы – это ровно жалобы на блокировку счетов. Вы привели правильные примеры, когда блокируются счета. А я еще дополнительно могу привести примеры. Когда человек сам себе перевел, скажем, 10 тысяч рублей, сам себе с одного счета на другой, и оба счета блокируются. Вы правы, человек обращается в банк с просьбой объяснить, что же произошло. Ему вежливо отвечают. На ваш вопрос мы ответим в течение 10 дней. Через 10 дней, еще через 10 дней и так далее. И просто ужасное безобразие. А многие люди, вот те самые люди, которые переводят по 10 тысяч рублей, а не по миллиону, они живут от зарплаты до зарплаты. И вот вся их зарплата оказывается заблокированной. Это безобразие.
Скажите, ну вы можете объяснить, почему так происходит?
Вы знаете, я могу только догадываться. Дело в том, что блокируются, как правило, счета, на которых не начисляются проценты на остатки средств. И тогда банк пользуется деньгами бесплатно. Если он пользуется там 10-20 тысячами рублей, конечно, это слону даже не дробина, а намного меньше. Но если по 20, по 30, по 50 тысяч рублей сотни тысяч раз, то получается некоторый навар.
Получается, что 115-й федеральный закон – это всего лишь предлог для того, чтобы решать другие проблемы, или как?
Вы знаете, вот ровно вчера мне пожаловалась женщина, которую заставили мерзавцы, заставили бандиты перевести 1 000 000 рублей им. И этот перевод не был остановлен, и ее счет не был заблокирован. Вот мне кажется, что действительно предлог.
С вашей точки зрения, для людей, которые, теперь вы подтверждаете, что по вашим данным тоже это довольно распространенные ситуации, люди, которые оказываются в подобной ситуации, сейчас мы даже не говорим о пересечении с мошенниками, человек, который, к примеру, сам себе или товарищу переводил небольшую сумму, но его счет оказался заблокированным, можно найти управу или как решать эту проблему?
Вы знаете, вот я в поисках решения вот этого вопроса, о котором вы сказали, кажется, нашел более или менее удачный вариант. Кроме финансового омбудсмена Медведева, есть еще финансовый уполномоченный. И это структура, которая работает в рамках закона. Она по тем параметрам, которые указаны в законе об этой структуре, она довольно мощная и добросовестная. Надо жаловаться финансовому уполномоченному на то, что возникли требования к банку. Вот те деньги, которые банк не отдает, это требования, так сказать, на юридическом языке. Надо жаловаться на то, что возникло требование, и просить финансово уполномоченного способствовать тому, чтобы деньги возвратились. Очень часто это работает. Для того, чтобы обратиться к финансовому уполномоченному, надо выйти на сайт финансового уполномоченного. Если вы наберете слова «главный финансовый уполномоченный Воронин», откроется сайт финансового уполномоченного, там есть кнопка, около которой написано «видеоинструкцию». Видеоинструкцию надо внимательно изучить и действовать так, как она требует.
Скажите, можете дать какой-то совет? Может быть, там, я не знаю, какие-то переводы не стоит делать, потому что они чаще признаются банками подозрительными. Ну, то есть, можно ли как-то попытаться себя обезопасить от подобного?
Вот нельзя, мне не удается, во всяком случае, выделить какие-то особые действия гражданина, которые влечет, которые влекут блокировка счетов. Но вот тот метод борьбы, более или менее, тот, который я сейчас объяснил, более или менее эффективный.
Еще Павел 835 спрашивает, может быть, тоже есть такая, какая-то статистика по этому поводу. При блокировке блокируются сразу все счета человека или только в конкретном банке? Ну, то есть, мол, не выход ли тогда действительно разделять на несколько банков на всякий случай все свои деньги?
И это, вы знаете, я это очень рекомендую делать. Более того, рекомендую некоторую часть денег держать в наличной форме. Не дай бог интернет отключится, что в моем районе, там, где я живу, бывает, к сожалению, иногда. А это хороший способ защитить себя.
Еще, означает ли это, даже вы видите, говорите, что что-то нужно держать наличными деньгами на всякий случай, означает ли это, что к наличным мы все-таки потихоньку вынуждены, но возвращаемся?
Нет, мы не возвращаемся, мы просто не забываем о том, что такая форма денег существует, и Центральный банк об этом не забывает никогда и аккуратно печатает деньги и защищает их, чтобы жулики не подделывали купюры. Мы просто не забываем об этом.
Еще, вот, например, Ростислав 140-й пишет, что он хотел перевести деньги там на отдельный, видимо, свой счет, 7300 рублей, как он указывает. Мне, говорит, пишут, что это мошенничество. Ну, или попытка мошенничества, неважно. То есть, вот такие вот предупреждения существуют, или это, как правило, информация, которая приходит задним числом, когда тебя уже заблокировали?
Приходит, если человек очень сильно настаивает, к сожалению, ответ именно такой, надо 20 раз обратиться в банк, чтобы получить ответ. Но я еще раз повторяю, пользуйтесь тем, что принят, ну, более или менее удачный закон о финансовом уполномоченном. Пользуйтесь поддержкой финансового уполномоченного.
Спасибо. Финансовый омбудсмен Ассоциации российских банков Павел Медведев был с нами на прямой связи. Официальный сайт финансового уполномоченного, насколько я понимаю, вот я сейчас его открыл, быстро, бесплатно, справедливо, тут даже написано. 7373948, телефон прямого эфира. Тут можно проверить, подлежит ли ваш спор рассмотрению финансовым уполномоченным. Вот давайте попытаемся, тут много чего на самом деле написано, разобраться можно. Но Павел Медведев даже говорил о том, как можно этот сайт найти. 7373948. Телефон прямого эфира, код города 495. СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот.
Внимание! Говорит Москва.
94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Мы продолжаем. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Да, Юрий, приветствую. Добрый док на Ленинск.
Да, давно не слышались.
Да, очень давно. Смотрите, если бы был только 115-й, да, так называемый закон, это полбеды. С ним, на самом деле, не сталкивался уже достаточно давно, слава богу. Но сейчас появился такой закон, как 160-й ФЗ, да, как они его называют в СМС-ках, значит, это как раз вот там мошенничество, экстремизм, терроризм и все, в общем, вместе взятое. И в последние, я не знаю, 1.5-2 месяца зеленый банк и желтый банк постоянно присылают СМС даже не только когда человек пытается, ну, то есть я, например, да, пытаюсь кому-то что-то отправить, да, а когда мне кто-то что-то пытается отправить, присылают, что мы заблокировали операцию. Блокируют операции совершенно, ну, как бы, ни с чем не связанные, да, абсолютно там, да,
стал. Ну, все-таки давайте попытаемся разобраться. Вот 115-й федеральный закон, это как раз о противодействии легализации отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, который обязывает банки и другие финансовые организации отслеживать и анализировать операции. А вот с тем, что сказали вы, не очень понятно, потому что тут и иностранные инвестиции, и закупки товаров, не очень понятно. На чем идет речь?
А это вот появился 160-й, именно вот если набрать в Яндексе, да, просто там 160-й ФЗ, блокировка карт, там все подробно как бы выдашь, что это такое. И вот это, конечно, ботва очень, на самом деле, напрягает, вот эти такие новые.
Давайте все-таки не забываем, что мы, соответственно, в прямом эфире, радиоэфире, и подбираем слова. Насколько я понимаю, тут, видите, говорят про 161-й федеральный закон о рациональной платежной системе. И вот тут говорят о блокировке банковских карт и счетов. Поэтому и тут надо быть достаточно аккуратными, когда мы называем те или иные законы. Следим за этим. Действительно, вот видите, и на сайте Центробанка я нашел информацию о блокировке карты по 161-му федеральному закону. Но, как бы то ни было, банки, пишут сегодня «Известия», стали лишать россиян доступа к их деньгам на месяцы. Проблема есть. Первая тема. Вторая тема. В Крыму предложили запретить использование произведений иностранных агентов. Идея парламента Крыма. Речь идет о публичном использовании произведений иностранных агентов и, как говорит спикер Госсовета Республики Владимир Константинов, недружественных к России иностранных. Ну, или граждан иностранных государств и территорий, совершающих в отношении России, российских компаний и граждан недружественные действия. Это уж если говорить о прямой цитате из того, что написал Константинов в телеграм-канале. Речь идет, как уточняет Константинов, о законодательном запрете на публичное использование произведений иностранных агентов, их показ, трансляцию, прокат, демонстрацию или, внимание, размещение в интернете. Он говорит, против России ведется информационная война, а некоторые деятели культуры используют свое творчество как инструмент влияния, распространяют антироссийскую повестку, дискредитируют государственные институты и подрывают традиционные духовно-нравственные ценности. При этом, как утверждает Константинов, их произведения продолжают широко транслироваться. Станислав Корякин, член Общественной палаты, автор телеграм-канала «Смыслы и стратегии». Станислав Владимирович, здравствуйте. Скажите, ну, во-первых, а действительно, вот если мы говорим об иностранных агентах или гражданах, которые совершают, иностранных гражданах, которые совершают в отношении России недружественные действия, их действительно широко транслируют у нас?
Ну, во-первых, нет, потому что уже достаточно разветвленная правовая база, которая ограничивает тех граждан, которые признаны иностранными агентами. Это во-первых. Во-вторых, не очень понятно, что имеется в виду под гражданами иностранных государств, которые совершают недружественные действия. Это просто технически. Кто будет определять и как это будет фиксироваться? То же самое про страны. Потому что если у нас есть официальный перечень недружественных России стран, и там есть конкретные государства, которые внесены, то страны, которые совершают недружественные действия, тут вот очень широкий может быть перечень. Например, вот сейчас Азербайджан, который те или иные инициативы как бы делает, там президент Азербайджана озвучивает инициативы, которые могут быть восприняты как недружественные. Вот они попадают, не попадают в этот список. Тут масса вопросов.
Так, значит, по предыдущей теме Григорий нам тут пишет, что 160-я это статья по мошенничеству в Уголовном кодексе. Видите, еще и разные статьи, и разные законы. Но мы возвращаемся к нашей идее. Станислав Владимирович, ну вот смотрите, вы говорите, нет возможности определить, кто такие недружественные граждане. Но у нас появляются разные реестры. Может быть, появится еще и такой реестр?
Ну, если он появится, то тогда и можно будет посмотреть, потому что сама по себе эта инициатива, она же имеет массу плоскостей. Политико-идеологическую, там, правовую, экономическую, в конце концов, организационно-техническую. Реестров много, но это же накладывает это обязательство на тех, кто должен там исполнять или использовать эти произведения искусства или еще чего-то, отслеживать эти все реестры. А это же просто, ну, часто просто технически невозможно, особенно если дело касается микробизнеса, который, например, вот в кафе ставит музыку, да. Вот, вот он где должен это все смотреть, держать специального человека. Ну, тут, короче, масса вопросов, технически даже.
С вашей точки зрения, если мы говорим о подобного рода ограничениях, вот, например, Андрей 874 пишет, что у него и у его жены на звонке стоит мелодия иностранного агента. Это тоже должно регулироваться?
Вы знаете, вот последние опросы, те, с которыми я знаю, или там работа с гражданами в формате фокус-групп, показывает, что граждане не очень сильно поддерживают вот эти вот такие агрессивные инициативы, потому что они формируют, ну, там, ненужное напряжение в обществе. И когда вот мы влазим совсем уже в, скажем так, в то, что называется там в постель, да, или в интимное пространство, это сильно, ну, может иметь очень такие не очень негативные, в общем, последствия. Но если говорить про ограничение использования тех, кто зафиксирован как иноагент или внесен в список террористов-экстремистов, то здесь логика очень понятная. Конечно, если люди зарабатывают на России, Россию там критикуя, причем очень там серьезно критикуя и запуская фейки, то, наверное, это действительно там логично ограничивать их возможность получать какую-то выгоду, экономическую пользу из России. Но тут вопрос, как бы, берега, где вот провести эту линию, чтобы, так сказать, отделить зерна от плевел.
С вашей точки зрения, уж если говорить о берегах и попытке отделять что-то от чего-то, должны ли ограничения распространяться на произведения прошлого времени?
Ну, я вот считаю, что это мы сами себя изолируем просто от какого-то большого мирового такого банка и культуры. И это в конечном счете, наверное, может негативно сказаться и на нашей культуре и искусстве. Вот даже возьмем, например, Хаяо Миядзаки, да, вот он гражданин Японии. Япония внесена в список недружественных стран, это официальный список. Но при этом Хаяо Миядзаки активно продвигает российскую культуру, в том числе...
Алло? Не очень хорошо у нас со связью, видимо. 7373948, телефон прямого эфира. Мы попытаемся восстановить связь со Станиславом Корякиным. Он член общественной палаты и автор телеграм-канала «Смыслы и стратегии». Значит, соответственно, не сработает ли это как эффект Стрейзанд, когда граждане назло начальству начнут изучать творчество иностранных агентов? Значит, что еще, соответственно? Если дело дошло до запрета культурных произведений, тогда мы ничем не будем отличаться от западных политиков, которые отменяют у себя русскую культуру, утверждает Сергей 954. Одно дело произведение, а другое политические взгляды исполнителя. То есть Сергей полагает, что, соответственно, нужно разделять политические взгляды и произведения. Станислав Корякин, попытка номер два. У нас как-то, соответственно, не получилось. Станислав Владимирович, вы не договорили, прошу.
Я говорил о том, что возьмем, например, Хаяо Миядзаки, вот известного мультипликатора. Он является активным популяризатором российской культуры, потому что часто ссылается на российские мультипликационные произведения «Ёжик в тумане», там «Снежная королева». И вот он гражданин Японии. Япония находится в списке недружественных государств. Но сам он, как гражданин, он как раз-таки вот скорее проводник русской культуры. Вот мы должны его тоже запретить, что ли?
Нет, ну, если... Давайте вернемся к тому, что написал Константинов. Там все-таки написано про граждан, недружественных граждан других государств. Не граждан недружественных государств, а недружественных граждан государств.
Вот, но... Хорошо, но вот просто тут уже возникает разночтение того, что Константинов написал. Вот я про это вам говорю, что тут точно, наверное, должно быть понятно, четко определено, что такое недружественный гражданин, что позволяет человека внести в этот перечень. Вот, и важнее, например, если человек там поменял мнение, да, и понял, что он заблуждается, кто его выводит. Вот, но Поэтому я думаю, что здесь скорее эту инициативу стоит рассматривать скорее как политический месседж, чем как продуманную инициативу вот в той виде, которую я читал в телеграм-канале Константинова.
Спасибо. Станислав Корякин, член Общественной палаты, автор телеграм-канала «Смыслы и стратегии», был с нами на прямой связи. Значит, Андрей 874-й, я уже большой и сам разберусь, кто плохой, кто хороший. Но, правда, после этого задает вопрос, можно? Парламент Крыма предлагает запретить публичное использование произведений иностранных агентов и недружественных к России иностранцев. Об этом написал спикер Государственного совета Республики Владимир Константинов. Как он выразился в телеграм-канале, мы готовим обращение в Государственную Думу о введении законодательного запрета на публичное использование и исполнение произведений, созданных иноагентами или гражданами иностранных государств и территорий, совершающих в отношении России, российских компаний и граждан недружественные действия. Так написано. Следим за тем, что будет с этой инициативой. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня вторник, 29 июля, сейчас 16:36. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это делаем в прямом эфире. И с вашим участием вы пишете через СМС-портал, через Телеграм, либо дозваниваетесь в прямой эфир, набрав номер 7373948.
Движение.
В городе трехбальные нет, четырехбальные пробки. 4 балла нам обещают на 6 вечера, 5 баллов на 7 вечера. Но обратите внимание, это важно, на 5 вечера нам обещают трехбальные пробки, при этом в половине пятого уже четырехбальные пробки. Кто знает, может быть, потом будет лучше, но надо иметь эту информацию в виду. Довольно много сложных мест появилось за последнее время. Вот обращаем внимание на Волоколамское шоссе перед Соколом, соответственно, на улицу Народного ополчения перед Соколом. Что уж там такое произошло, я не понимаю, но вижу довольно существенные затруднения при движении. Теперь дальше. В районе Химок очень серьезное затруднение при движении по Ленинградскому шоссе из области. Вообще многокилометровая пробка. В городе перед Московской кольцевой автодорогой тоже уже достаточно серьезный затор бордового цвета, который еще до поворота на Беломорскую начинается. Ну и на Московской кольцевой автодороге при подъезде к Химкам, соответственно, тоже многокилометровая пробка начинается, если говорим про внутренний МКАД, от Волоколамского шоссе. А вот на внешнем МКАДе в том же районе тоже бордовая пробка, но она, соответственно, не до Химок. Это до поворота на М-12 или до поворота на Коровинское шоссе. В общем, там что-то такое происходит, может быть, какие-то ограничения в движении. В результате люди попадают в пробку на внешнем МКАДе еще до пересечения с Дмитровским шоссе.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Управляющие компании предлагают разрешить продавать долги россиян за ЖКХ, за жилищно-коммунальные услуги, если точнее говорить. Теперь второе. Проблему нехватки ливневой канализации назвали системной в высшей школе экономики. Чем объяснить появление этой проблемы, почему она стала системной и как ее можно решить? Соответственно, об этом будем говорить минут через 10. Еще срочные сообщения, которые в эти минуты приходят на ленты информационных агентств, в пик комментируют пожар в новостройке на севере Москвы. Огонь на Большой Академической был потушен в течение получаса, и причины возгорания выясняются. РИА Недвижимость пишет об этом, ссылаясь на пресс-службу девелопера, на объекте которого произошел пожар. Напомню, в загоревшейся новостройке по адресу Большая Академическая, 85, по данным МЧС, значит, были спасены 32 человека. Рабочие, находившиеся на верхних этажах, организованно покинули здание, отметили в пресс-службе ПИК. Там подчеркнули, что помощь бригады скорой помощи, дежурившей на месте происшествия, не потребовалась. В МЧС говорят, что двое рабочих обратились за помощью к медикам.
Поток. успеем сказать главное.
Вы пишите через смс-портал плюс 7-925-48-94-8. Пишите через телеграм пользователю «Говорит МСК-бот». Будьте внимательны, когда пишете. Возвращаясь к нашей истории по поводу разного рода цифр, по поводу статей, законов, мы говорили про федеральные законы. И прежде всего, когда говорят об ограничениях, возможных ограничениях для тех, кто пользуется банковскими услугами, федеральный закон 115 о противодействии легализации и отмыванию доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма. Потом позвонил слушатель, который добавил про некий другой закон, как он сказал, 160-й. Мы выяснили, что есть другой, 161-й федеральный закон о национальной платежной системе. Тут же начали поправлять, начали говорить о том, что есть статья 160-я в Уголовном кодексе. Но мы говорили все-таки о федеральных законах. Это тоже важно. Разные вещи. Федеральный закон и статья Уголовного кодекса. Но статья 60-я Уголовного кодекса – это присвоение или растрата. Вот статья 159-я – это мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления. В общем, во всем нужна точность, когда мы обсуждаем те или иные темы, в том числе и когда мы говорим о тех или иных статьях Уголовного кодекса, других кодексов или номерах федеральных законов. Первая тема. Управляющие компании предлагают разрешить продавать долги россиян за жилищно-коммунальные услуги. Коммерсант пишет, что инициатива есть, с ней они уже обратились к властям. Фирмы, которые управляют многоквартирными домами, обеспокоены тем, что задолженности граждан за пользование такими услугами растут. Они настаивают на том, что продажа долгов позволит снизить недостачу, которая негативно влияет на качественное обслуживание зданий. Отмечается, что председатель Совета Ассоциации компаний, которые обслуживают недвижимость, Лина Ткаченко, направила в Госдуму и Минстрой такое письмо с просьбой внести поправки в статью 155 Жилищного кодекса Российской Федерации. Мы помним, да, что мы точно запоминаем номера статей тех или иных кодексов. На данный момент управляющим компаниям запрещено уступать третьим лицам право требования по возврату просроченной задолженности. Законопроект о праве передавать долги жильцов ресурсосберегающим организациям, но только в случаях согласия обеих сторон договора, в Госдуму уже внесен в качестве законопроекта. То есть направление в эту сторону есть. Движение, во всяком случае, попытки движения явно видны. 7373948, телефон прямого эфира. И к нам присоединяется адвокат, руководитель направления ЖКХ юридической группы Яковлев и партнеры Сергей Сергеев. Сергей Сергеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, ну вот управляющие компании предлагают разрешить продавать долги. Есть уже законопроект, который мог бы разрешить это, если все стороны согласны. А почему такого правила сейчас нет? Что мешает?
Ну, правила этого нет, оно раньше на самом деле было, но несколько лет назад, я точно не помню, 2-3-4, были внесены изменения в жилищный кодекс, и, собственно, дополнен был жилищный кодекс статьей, которая запретила переуступать задолженность за жилищно-коммунальные услуги, да, то есть право требования задолженности за жилищно-коммунальные услуги физических лиц с граждан. Да, то есть, во-первых, подчеркну, это касается только физических лиц, да, не касается юридических. Вот, и, соответственно, этот запрет был введен именно по причине того, чтобы оградить граждан, оградить население от недобросовестных действий всяких разных коллекторов, которые используют неправовые методы. Вот, поэтому был введен этот запрет. И, честно говоря, мало вероятно, что вдруг через несколько лет он будет так просто снят.
Скажите, но когда мы говорим о попытке добросовестного взыскания долгов, получается, что не очень эффективно это работает? Имеющиеся способы не позволяют взыскать долги?
Здесь речь даже не о том, что не очень эффективно, речь идет о количестве этих долгов. Просто мы иногда имеем ситуации, когда количество должников за жилищно-коммунальные услуги очень велико. Да, то есть это может быть 1000 лицевых счетов или 2000 лицевых счетов. Соответственно, чтобы это все просудить, нужно время. И ну, надо понимать, что одно дело, когда управляющая компания давно работает, да, или товарищ собственников жилья давно уже управляет многоквартирным домом, у нее налажена системная работа по выставлению счетов и по своевременному просуживанию задолженности, да, там раз в несколько месяцев. Здесь для них особых проблем не возникает, то есть минимальный штат юристов с этим справляется. Но вот когда речь идет, например, о банкротстве управляющей организации, либо о переходе одного большого количества домов под управление иной управляющей организации, да, которой нужно работать с задолженностью, и ей достается от наследства там, от предыдущей компании условно говоря, дебиторки на несколько десятков миллионов рублей на 5-6-7 тысяч должников, да, и, соответственно, сроки исковой давности уже поджимают, когда у вас остался там, может быть, год на то, чтобы все это взыскать. То есть есть ситуации, когда вот этот пакет, да, должников, вот этот вот долговой объем денежных средств, объем, который нужно взыскать, очень большой и разово падает на плечи управляющих организаций. Конечно, в этой ситуации я знаю такие случаи, когда просто не успевали просудить задолженность, она уходила за срок взыскания исковой давности, и, соответственно, долги оставались непросуженными, обязательства перед ресурсоснабжающими организациями у управляющей организации оставались незакрытыми. И, собственно, да, ситуация, когда можно было бы, допустим, эту задолженность каким-то одним пакетом продать профессиональным взыскателям, она, конечно, здесь играла бы на руку управляющим организациям. Но, опять же, да, профессиональные взыскатели, равно коллекторы, используют разные методы. Здесь даже не столько нужно говорить о запрете. Сам полный запрет на переуступку я тоже считаю не совсем правильным. Да, все-таки мне кажется, что нужно идти по пути регулирования работы профессиональных взыскателей, да, по части, например, взыскания задолженности за ЖКУ, чтобы ограничить или вообще запретить применение любых неправовых методов. И тогда, собственно, эта проблема отпадет. То есть проблема не в том, что передают задолженность, там, а именно в использовании неправовых методов, да, когда коллекторы начинают в дверь звонить, стены исписывать там в подъезде и прочее, прочее.
Тогда возникает вопрос. Вот, например, один из наших слушателей, 715-й, пишет: среди управляющих компаний много недобросовестных. Понятно, что это его оценка, во всяком случае, mm-hmm. мне так кажется. Но с вашей точки зрения, можно ли как-то попытаться разделить, во-первых, управляющие компании, во-вторых, коллекторские компании? Но ведь, наверное, большинство из них все-таки добросовестные, или это не так?
Ну, я, давайте так, за коллекторские компании говорить не берусь. Все-таки, слава богу, особо я с ними никогда дел не имел. Безусловно, на рынке работы за долгами есть квалифицированные профессиональные игроки, цель которых это именно цивилизованная, да, работа с задолженностью. Я таких игроков знаю. Вот. Но есть, конечно же, и недобросовестные тоже коллекторы, да, которые, условно говоря, занимаются даже не взысканием, а выбиванием долгов. То есть вот здесь, конечно, этого допускать нельзя. Что касается управляющих организаций, то, это на самом деле большое заблуждение, что все управляющие компании жулики, да, и это у нас, официальная линия государства на то, что все проблемы в ЖКХ из-за недобросовестных управляющих организаций. Но я не могу сказать, что это прям, что их много. Это единицы. Недобросовестные управляющие организации тут же выживают с рынка, если захотеть, да, их тут же есть много инструментов, в том числе в руках у государства, для того, чтобы деятельность недобросовестных управляющих компаний пресечь на корню и надолго. Вот, поэтому проблема не в управляющих компаниях, да, давайте подытожу так. Конечно, недобросовестные и там есть, как и везде, в любой сфере, но это не корень зла, это точно.
А может быть, прав Виталий, который пишет, что задолженность по ЖКХ, он говорит, рискну ошибиться, но предполагает, задолженность по ЖКХ растет параллельно растущим тарифам. Не было бы такого роста тарифов, не было такой роста задолженности и не было бы таких проблем у, соответственно, управляющих компаний.
Ну, я не могу с ней все-таки согласиться, да, рост тарифов – это история у нас, которая ежегодно происходит, и каждый год мы слышим, собственно, разговоры про то, что нужно остановить это, но по факту, на самом деле, если мы посмотрим на экономическую обоснованность этих тарифов, я не говорю сейчас про, опять же, недобросовестных игроков, да, но в целом, у нас тарифы в стране за жилищно-коммунальные услуги, за коммунальные ресурсы одни из самых низких во всем мире. Да, это тоже нужно понимать. Если мы поедем в Европу, то за свет, воду, газ и электричество там платежи в разы больше. Вот, поэтому здесь я не думаю, что рост задолженности связан с ростом тарифов. То есть она, по большому счету, ее как бы так, процентное соотношение не меняется. Да? То есть нет, она просто сама по себе всегда есть, всегда будет. Но единственное, я могу сказать, что половина, какая-то часть из официальных цифр, о которых нам говорят, да, миллионы, триллионы, миллиарды, какая-то часть это, по большому счету, дутая задолженность, нарисованная, да, опять же, задолженность, которая есть только на бумаге, либо задолженность, которая уже за сроком давности. То есть, к этим цифрам нужно тоже относиться достаточно скептически, да, делить их на два, вот, и я не думаю, что задолженность, рост задолженности связан с ростом тарифов. Они у нас все-таки примерно в пределах инфляции.
Совсем коротко, пара вопросов от наших слушателей еще. Максим, 422-й, а может управляющая компания нанять коллекторов? То есть не продавать долги юридически, а просто нанять для того, чтобы взимать долги?
Вот здесь это интересный вопрос. На данный момент запрещено не то, что переуступать, а вот последние изменения, которые были в этом смысле, запретили даже агентские какие-то компании нанимать, да, вот как раз этот вопрос.
Да.
То есть нет, нанять коллекторов нельзя. Вот. Но опять же, передать, да, ну, то есть я не совсем считаю, что это правильно. В настоящий момент это ограничено, да, то есть коллекторские агентства нанять нельзя. Но, например, нанять юристов, да, квалифицированную юридическую помощь можно, вот, и уже передать, допустим, эти, то есть не передавать право, да, все правильно говорит, а просто взять на подряд юристов возможно. Вот, с коллекторами, конечно, с агентами здесь...
Не получится. И Павел, да. 835-й, предполагает, что ЖКХ не платят в основном именно злостные неплательщики, то есть те, у кого можно что-то взять, взыскать в качестве взыскания долгов, а не те, у кого денег не хватает. Павел прав?
Да, Павел во многом прав.
Спасибо. Сергей Сергеев, адвокат, руководитель направления ЖКХ юридической группы «Яковлев и партнеры», был с нами на прямой связи. «Коммерсант» написал о том, что управляющие компании предлагают разрешить продавать долги россиян за жилищно-коммунальные услуги.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
«Поток». Успеем сказать главное.
Продолжаем. Еще одна тема для обсуждения. Это заявление о том, что нехватку ливневой канализации назвали системной. Это в высшей школе экономики так назвали проблему. Проблема состояния ливневок в российских городах носит системный характер и требует принципиально иного подхода к решению. Ссылаются на Сергея Сиваева. Он профессор факультета городского и регионального развития высшей школы экономики. Это канализация Падчерицы городского хозяйства. Они вспоминают только тогда, когда улицы превращаются в реки. По данным исследования, только треть улиц в крупных российских городах такой канализации оборудована. Там, где она есть, часто непонятно, кто должен за нее платить. Проблема носит системный характер, и ее надо, исходя из этого, решать. Владимир Тетельмин, доктор технических наук и профессор Российского университета дружбы народов. Владимир Владимирович, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, а чем объяснить появление этой проблемы? Или у нас традиционно с ливневой канализацией проблемы были?
Ну, традиционно они были всегда, потому что не везде периодичность обслуживания обеспечивается, не везде вот это вот накопители, резервуары очищаются вовремя, пескоуловители переполняются, особенно вот в Москве, вы знаете, что очень много песка используется, да, против гололеда. Поэтому эта проблема как бы такая текущая, системная, но самое-то главное скорее заключается в другом. Никогда еще не было вот таких вот мощных ливней, чтобы за 2 часа выпадала месячная норма осадков. Это учащение природных стихийных бедствий наблюдается повсеместно. Вот, допустим, в том же Петербурге за последние 100 лет норма осадков увеличилась с 500 миллиметров в год до 700 миллиметров в год. Понятно, что в петровские времена еще канализация там проектировалась и строилась. Ясно, что переполнение происходит. На такую мощную, так сказать, ливневую, ливневка не рассчитана, на такие мощные осадки. То же самое происходит во всем мире. Глобальное потепление усиливается, ускоряется, испарение с зеркала Мирового океана то же самое усиливается, дождевые все эти осадки и прочее, они усиливаются, усиливаются, учащаются, и вот получается где-то вот буквально только в этом веке на 4% увеличилась влажность атмосферы, соответственно увеличилась и испаряемость, соответственно увеличилась и, значит, облачность, и конденсация водяного пара, и осадки. Вот все это процессы абсолютно новые. Когда вот канализацию такого рода лет, наверное, 50-60-100 проектировались и создавались, они не рассчитывали на то, что глобальное потепление будет вот обусловливать такого рода события.
Да, но подождите, вы говорите про глобальное потепление, и с этим довольно сложно спорить на самом деле, но вы же не будете спорить с цифрой про треть улиц, которые оборудованы ливневой канализацией, ведь получается 2/3 без нее вообще.
Ну, и там, где, допустим, поверхностные отметки территории, там, в общем-то, справляется и самая слабая такая ливневка, потому что там накапливается, даже при обильных дождях, накапливается, в общем-то, немного воды, требующей отведения. А там, где вот уже пониженные территории, там уже, конечно, серьезная проблема возникает, потому что пониженные эти зоны стекают с высоких отметок эта вода, и она в усилении объемах начинает вот работать на негатив, можно сказать, да. Поэтому вот в этих территориях, которые пониженные части территории города любого, требуется, конечно же, усиленная вот конструкция такого рода водоотведения. Вот опять же, на это не было рассчитано то, что мы сегодня с вами говорим о глобальном потеплении.
Ну вот смотрите, это не было рассчитано. Может быть, мы не верили в глобальное потепление, или предки наши не верили в глобальное потепление. А теперь-то что делать?
А теперь надо вот менять нормативы. Значит, если сейчас у нас, допустим, вот я сказал, на 4% увеличилось количество осадков, ну, в целом, по земному шару, а на каждой территории, она особая территория, своя геология, свой рельеф. Вот у нас на Москву, допустим, приходят осадки с запада оттуда, со стороны Балтики и Атлантического океана. Вот. Поэтому вот надо пересматривать все заново и, может быть, более усиленные нормативы формировать, и под них уже реконструкцию соответствующих ливневых территорий и ливневых и водоотводящих систем делать. В общем, надо приноравливаться, подстраиваться под то, что обеспечивается вот нам сегодня природа.
Скажите, насколько это грандиозная задача? Строить ливневки – это ведь довольно дорого.
Да, это очень дорого, это все, значит, виды работ требуют, и земляные работы, и бетонные работы, здесь много чего, но вот ничего не поделаешь, надо просто готовиться к этому, и постепенно, постепенно, не сразу, не чехом, не навалом, не штурмом, вот, не наскоком кавалерийским, как говорят, да, а вот надо понимать, что, значит, человечество и научный мир уже предупреждает, и жилищно-коммунальные службы, что вот в будущем ожидается вот такая история, а если ты предупрежден, значит, вооружен. Надо постепенно выделять деньги на такого рода работы. И делать из года в год, из года в год вот эту систему более совершенной.
Спасибо. Владимир Тетельмин, доктор технических наук, профессор Российского университета дружбы народов, был с нами на прямой связи. Срочное сообщение. Сеть поликлиник АО «Семейный доктор» работает в штатном режиме. Информация о хакерской атаке, распространяемой в ряде СМИ, к нам не имеет отношения. Данные пациентов находятся в безопасности. ТАСС цитирует сообщение, которое появилось в телеграм-канале этой сети. Следим за этим, следим за другими новостями. Вот, например, МЧС Российской Федерации про Екатеринбург пишет. Спасатели обследовали обрушенные конструкции офисного здания в Екатеринбурге. Людей под завалами нет. Тяжелая инженерная техника приступила к работе на месте обрушения секции офисного здания в Екатеринбурге. Это тоже из того, что вот прямо сейчас приходит на ленты информационных агентств по поводу этой истории. Теперь возвращаемся. Осадков больше, а Евфрат пересыхает, пишет 447-й. И что, это как-то меняет наше отношение к проблеме ливневой канализации? 7373948. А Костя пишет, у нас Москва постоянно перестраивается, и вот и делать надо по новым расчетам. Так вот, тут история. Мы обычно сталкиваемся ведь с проблемами не там, где Москва постоянно перестраивается, а там, где, видимо, надо делать все, но там, где все это сделано было давно. И вот с историческим центром что делать в этом смысле? Слушаем вас. Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Моя все-таки тема, как это ни странно, наверное. Смотрите, это дело действительно достаточно дорогое и трудоемкое. Надо понять, в каких только местах это нужно делать. То есть, в принципе, за Москву-то мы все спокойны, за Петербург спокойны, тут все в порядке. В провинции это только надо делать в старых местах, имеется в виду. Там, где действительно представляет опасность, потому что там это тянет за собой такую цепочку, там и очистные сооружения нужно строить, и действительно там и перекрывать.
Понимаете, вот вы так говорите. Нет, секунду. Сейчас, у нас просто секунду, последняя минута с вами. А я хотел бы все-таки спросить, потому что вы заговорили, а тут же люди начинают пишут: это не дороже, чем брусчатку положить. Или вам наверняка сейчас напишут: это в Москве-то нормально, где машины.
Это в 5 раз получше дороже. Потому что брусчатку придется тоже переложить.
Вот так вот. А, ну да, кстати, да, брусчатку-то потом перекладывать тоже придется. Хорошо, спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Проблему нехватки ливневой канализации в России назвали системной. Говорят, что это требует принципиально иного подхода к решению. Это падчерица городского хозяйства, сказал профессор факультета городского и регионального развития Высшей школы экономики Сергей Сиваев. Они, говорит, вспоминают только тогда, когда улицы уже превращаются в реки. По данным исследований Высшей школы экономики, только треть улиц в крупных российских городах оборудована ливневкой, а там, где она есть, часто даже непонятно, кто должен за нее платить. А проблема есть, и, видимо, это тоже проблема, для решения которой придется привлекать больше, чем прежде, средства. Далее новости.